Арзамас и правительство Нижегородской области представляют курс «Открывая Россию. Нижний Новгород». Лекция первая. «Нижегородские земли как русское пограничье». Рассказывает Павел Чеченков.
История региона, который нас интересует, вернее, история его русского освоения уходит своими корнями в период Киевской Руси. Когда Киевская Русь находилась уже на закате, идет освоение региона между Волгой и Окой, где постепенно формируется так называемая Северо-Восточная Русь. Это в основном правление в Киеве Владимира Мономаха, когда появляются первые русские города в этой местности – Суздаль, Ростов, позднее Владимир. И под защиту этих городов постепенно переселяется русское население. Долгое время вот эта местность оставалась таким медвежьим углом Киевской Руси. Но постепенно ситуация менялась, Русь скатывалась в период раздробленности, и здесь появилось собственное самостоятельное удельное княжество. Первым самостоятельным князем был небезызвестный Юрий Долгорукий, один из сыновей Владимира Мономаха. Но Юрий был человеком уходящего мира. Как мы знаем, всю свою жизнь он думал о Киеве. Сменяется ситуация кардинально при его сыне, при Андрее Юрьевиче Боголюбском. Для Андрея Боголюбского Киев был неинтересен. И Андрей стремится как можно лучше обустроиться у себя, там, где он родился, вот в этой Северо-Восточной Руси. И многие его действия, они вот с этим связаны. Это и отказ от сотрудничества со старыми боярами, боярами своего отца, это и знаменитый перенос столицы из Суздаля во Владимир. И Андрей думает о том, как расширить подвластные ему территории. Но здесь были очевидные проблемы. Кругом соседи. И, соответственно, если расширяться в том или ином направлении, это военные конфликты. И очень удобным направлением был Восток. Ну, территория вообще была еще слабо населена, обитали разрозненные финно-угорские племена, и чуть в отдалении, на Средней Волге, в районе современного Татарстана, находилась Волжская Булгария. Волжская Булгария — это было серьезное, достаточно крепкое государство с высоким уровнем и политической, и духовной культуры. Булгары — это народ тюркского происхождения, родственный хазарам, но в отличие от многих других кочевников, в конечном итоге осевшие, и вот смогли создать собственное государство. Произошло принятие ислама, и вместе с исламом пришла высокая арабская культура. И вот эти земли по Волге, выше Волжской Булгарии, они оттуда контролировались. То есть вот эти племена, они, скорее всего, платили Волжской Булгарии дань. И Андрей Боголюбский и начинает этот натиск на восток, который потом продолжали все его последователи. То есть это и Всеволод Большое Гнездо, его брат, и потом Юрий Всеволодович. То есть это те владимирские князья, которые правили до монгольского нашествия. Первый при Андрее крупный поход состоялся в 1164 году, в котором участвовал сам Андрей Боголюбский, участвовал его сын, брат и муромский князь Юрий. Булгарии был нанесен существенный урон, и вот после как раз этого похода и начинается освоение русскими территорий, которые нас интересуют. Во время следующего похода, это был поход зимний 1171-72 года, впервые упоминается город-городец на Волге, как уже существующий город. Уже там стоят дружины и ждут подхода дружин рязанских и муромских князей. Дело в том, что владимирским князьям удобнее было и выгоднее, да, с военной точки зрения, бить по Булгарии вот такой коалицией с муромскими и с рязанскими князьями. Те шли по Оке, а владимирские дружины по Волге. И, соответственно, местом их соединения было устье Оки. Но устье Оки пока еще было не за русским населением. И, соответственно, вот ближайшее место – это город-городец. И, соответственно, поскольку вот первая крупная акция — это 1164, то ученые приходят к выводу, что между 1164 и 1171 годом был заложен город-городец, первый русский город в Среднем Поволжье. удар за ударом, которые постепенно ослабляют позиции Волжской Булгарии, русские продвигаются и закрепляют за собой все новые и новые позиции. И, соответственно, Нижний Новгород, да, это второй этап такого продвижения. Основание Нижнего Новгорода – это уже правление владимирского князя Юрия Всеволодовича. Булгары, они, конечно, тоже не сидели сложа руки. И вот в 1219 году они совершили поход на русские земли. Любопытно, что если раньше они ходили в походы по Волге и, соответственно, проходили до Ярославля или проходили по Оке в центр русских земель, то мы видим, что в 1219 году это было уже невозможно. Потому что, с одной стороны, на Волге появился городец, а с другой стороны, примерно в это же время, на Клязьме появляется город Гороховец. И они закрывают вот эти два направления. И вот этот поход 1219 года, он шел длинным таким окружным путем, то есть в обход вот этих вот новых русских городов. В 1220 году Юрий Всеволодович отвечает ответным походом и сразу же начинает готовить следующий. Булгары, чувствуя, что они второго похода не вынесут, начинают переговоры, которые прошли в 3 раунда. И Юрий оказывал, ну, такое психологическое воздействие. Последний раунд проходил в Граце, то есть он пришел в городец, демонстрируя, что все, он готов идти в поход в очередной. И только тут вот договорились. О чем договорились, мы, естественно, не знаем. Никаких текстов договоров у нас нету. Но, судя по тому, что произошло после этого, булгары отказываются от контроля за устьем Оки. И оно переходит к владимирским князьям. И чтобы сразу закрепить эту позицию, в 1221 году Юрий Всеволодович основывает новый город, который такое получает название Новгород. Эпитет Нижний появляется позже, в XIV веке, когда город становится известен на Руси, он становится столицей крупного княжества, и его надо было отличать от другого Новгорода, от Новгорода на Волхве. Есть мнение, что ниже по Волге, чем городец, но, скорее всего, другое предположение, более верное, это как раз сравнение с Новгородом Великим. Дело в том, что по сравнению с новгородскими землями, вот этот регион назывался Низовской землей. Часто, когда говорится про новгородские дела того Новгорода Великого, говорит, там князь там поехал на Низ, или там Александр Невский вывел своего сына с Новгорода на Низ, то есть он вернул его вот в свои северо-восточные русские земли. И, соответственно, Новгород Нижний означает Новгород вот низовской земли. Таким образом, вот возникновение городца и Нижнего Новгорода – это выход Владимира Суздальского княжества на Среднюю Волгу, и это начало такого вот долгого шествия русских вниз по Волге. В этом плане, конечно, устье Оки, оно явно интереснее, чем то место, где возник городец. И если бы у владимирских князей была возможность сразу основать Нижний, городец никогда бы не возник. Но такой возможности не было. То есть это было слишком далеко, и нужна была предварительная работа. Ведь городец находится в очень неудобном месте, да, он находится на левом берегу Волги, который обычно низкий, топкий, и вот единственное, которое место смогли найти, где берег поднимается такой высокой кручей, вот там, где смогли, там и основали город. И добираться до него очень неудобно. И, без сомнения, это продвижение продолжилось бы и дальше. Но 13 век, монгольское нашествие, в битве на реке Сить в 1238 году погибает сам основатель Нижнего Новгорода Юрий Всеволодович, и возникает Золотая Орда. И, собственно, тот рубеж, который отделял территорию влияния владимирских князей от территории, контролируемой Волжской Булгарией, теперь он стал границей с Золотой Ордой. И, соответственно, теперь все этому продвижению на долгое время был положен рубеж. И возобновится постепенно это продвижение уже с распадом Золотой Орды и продолжится походами Ивана Грозного. Итак, монгольское нашествие. Конечно, земли все русские пострадали, в том числе и земли на Средней Волге, но первоначально они по-прежнему оставались составной частью Владимирского княжества и управлялись наместниками, по всей видимости, Владимирского князя. Основной вот удар монголов, он пришелся на центр, на самые старые, самые богатые города. Суздаль, Ростов, Владимир. И они, ну вот как вот в лесу, когда растет большое дерево, и оно вот все вокруг себя затеняет, под ним ничего не растет. То есть конкурировать с ними было очень сложно. Но вот пришел такой лесоруб в лице хана Батыя, который эти старые мощные деревья подрубил, и вверх пошла молодая поросль. Мы видим, что начинается активный рост периферийных городов Северо-Восточной Руси, таких городов, как Москва, Тверь, Кострома, Галич-Мерский, Городец, Нижний Новгород. Растет население, потому что оставшееся после нашествия русское население из разгромленных земель переселяется туда, где получше. Растет экономический потенциал. А на следующем этапе начинает расти и потенциал политический, потому что новому поколению князей нужны были свои удельные столицы. И постепенно эти города такими столицами и становятся. Ну и вот тот регион, который нас с вами интересует, к этому моменту это у нас середина XIII века, он уже набирает тоже определенную экономическую, ну, как бы сказать, состоятельность для того, чтобы обособиться от остальной территории Владимирского княжества. И происходит это после смерти Александра Невского в 1263 году. Кстати, любопытно, что Александр ведь умирает не где-нибудь, он умирает в Городце на Волге. И, по всей видимости, это не случайно. По его завещанию сын Дмитрий получает Переславль, сын Андрей получает Городец, и младший сын Даниил получает Москву. Москва котируется ниже, чем Городец, потому что Александр Невский видел в Городце больший потенциал, потому что это город на Волге. Волга — это крупнейшая водная артерия. Мы все понимаем, что в средние века водные пути сообщения — это главные пути коммуникации. Это и экономический потенциал, но и политический очень важный ресурс. В новых условиях все ключевые вопросы решаются в ставке хана, в сарае. И, соответственно, путь по Волге — это самый простой и комфортный путь туда добраться. И от того, насколько это будет сделано быстро, часто зависела и жизнь, и судьба того или иного князя. И поэтому вот эти города, Городец и Нижний Новгород, которые последние русские города на Волге, они, конечно, были в этом плане очень важны. И есть еще любопытные данные, археологические находки пломб определенных, которые позволяют сделать предположение, что в Городце концентрировалась дань. Вот та самая дань, которую собирали с русских земель и потом централизованно отправляли в Орду. И Городец, вот, видимо, был местом концентрации этой дани. И, возможно, с этим связана и смерть Александра Невского в Городце. Потому что он возвращался уже тяжело больной. И, казалось бы, вот он плывет вверх по Волге, доплывает до Нижнего Новгорода. Если князь плохо себя чувствует, логично ему повернуть в Аку, дальше в Клязьму и во Владимир. Но он почему-то плывет дальше вверх по Волге и приплывает в Городец. Возможно, вот для того, чтобы проконтролировать своевременную отправку дани в Орду. Итак, вот, соответственно, в 60-е годы XIII века появляется Городецкое удельное княжество во главе с князем Андреем Александровичем Городецким, который становится великим князем Владимирским, и, соответственно, Городец становится не просто удельной столицей, он становится резиденцией великого князя. А к этому времени великие князья уже предпочитают сидеть в своих городах, а не перебираться в стольный Владимир. И, конечно, это способствовало подъему этого региона. Это вот первый важный момент в как бы обособлении этого региона. Но позднее, уже после смерти Андрея Городецкого, земли эти опять слились с территорией Великого княжения Владимирского. А вот следующий важный такой яркий этап истории региона — это 1341 год, когда ордынский хан Узбек, это период расцвета Золотой Орды, один из самых таких ярких правителей ордынских, принимает неожиданное решение. Он вот эти поволжские русские земли с Городцом и Нижним Новгородом выводит из состава великокняжеских земель и передает суздальскому князю Константину Васильевичу. Историки объясняют это так, что Московское княжество к этому времени слишком усилилось. ключевая, да, политическая интрига этого времени – это борьба за ярлык на Великое княжение Владимирское между несколькими династиями, все которые восходили к Всеволоду Большое гнездо. И выделилась как мощнейшая Московская династия и Тверская династия. И вот между ними идет конкуренция. Но, как мы помним, в 1327 году при Иване Калите Тверь удалось разгромить, позиции Твери были ослаблены, Москва явно выходит на первый план, и, вероятно, чтобы создать некий противовес, хан Узбек создает еще одно крупное политическое образование, которое просуществует до конца XIV века, Нижегородско-Суздальское княжество или Великое княжество Нижегородское, потому что вот в этот период эти крупные княжества тоже получают статус великих. А что давал этот статус? Он давал возможность самостоятельных сношений с Золотой Ордой и самостоятельные выплаты дани. И вот у нас появляются великие князья московские, великие князья тверские и великие князья нижегородские. И всю вторую половину XIV века идет вот между ними конкурентная борьба. По сути, это борьба за то, кто объединит вокруг себя русские земли. Ну и при определенном стечении обстоятельств вполне это могли быть и князья нижегородские. Князь Константин Васильевич, суздальский князь, сразу переносит свою столицу из Суздаля куда? На Волгу, но не в городец уже. То есть уже к этому времени понятно, что Нижний Новгород — это что-то гораздо более интересное. И именно Нижний Новгород становится столицей вот этого крупного государственного образования. И сразу же практически вступает в борьбу с московскими князьями, в борьбу за ярлык на Великое княжение Владимирское. И эта борьба не была безуспешной. С 1360 по 1362 нижегородский князь Дмитрий Константинович был великим князем Владимирским, и это было признано всеми русскими князьями, и Новгородом Великим, и митрополитом. И вот это был как бы такой шанс на то, чтобы, ну, победить в этой борьбе. Да? И вот если бы нижегородско-суздальские князья смогли удержать эту позицию в своих руках, то вполне возможно нашей столицей сейчас была бы не Москва, а Нижний Новгород. Но разгорелся внутренний семейный конфликт между братьями Дмитрием и Борисом. И Дмитрий Константинович, нижегородский князь, чувствуя, что его позиция ослаблена, ему нужно бороться вот за Нижний Новгород со своим братом, он идет на компромисс с московским князем. Это московский князь, известный нам как Дмитрий Иванович Донской. В обмен на политическую и военную помощь Дмитрия Московского, Дмитрий Нижегородский отказывается от вот этой большой политической программы, от борьбы за лидерство. Дмитрий Московский помогает Дмитрию Нижегородскому уладить все свои проблемы. Дмитрий Константинович утвердился в Нижнем, все свои дела наладил, но ценой вот отказа от борьбы за Владимир и за лидерство в русских землях. С этого момента Нижний идет в фарватере политики Москвы. Союз Нижнего и Москвы был закреплен династически. В 1366 году нижегородский князь Дмитрий Константинович выдал свою дочь Евдокию замуж за Дмитрия Ивановича Московского, и от этого брака пошла вся последующая династия московских князей. С этого момента, по большому счету, начинается наивысший расцвет Нижегородского Великого княжества. Основан он был, с одной стороны, на том, что в это время ослабевает Золотая Орда. 60-е и 70-е годы — это анархия в Золотой Орде, постоянная смена ханов, так называемая Великая Замятня, когда периферийные регионы Орды откалываются от центра и прочее, прочее. А с другой стороны, это вот начало все большего и большего возвышения Московского княжества. Но оно еще не было настолько сильным, чтобы всех вокруг себя задавить. Да? Ей, Москве, Московскому княжеству нужен был союзник хороший, и вот в лице Нижегородского княжества Москва этого союзника на время нашла. Есть несколько ярких показателей вот этого расцвета княжества. Во-первых, строится уже третий каменный храм в Нижнем Новгороде, а каменное строительство было в то время очень дорого. Дмитрий Константинович вторым в Северо-Восточной Руси закладывает каменный Кремль. Первым был Дмитрий Иванович. В это время на Руси после длительного так называемого безмонетного периода начинается чеканка серебряной монеты. Кто первыми начинает чеканить серебряную монету? Москва и Нижний Новгород, практически синхронно. То есть такое ощущение, что Дмитрий Константинович, отказавшись от большой, так сказать, политической борьбы, тем не менее вот старался подчеркнуть свое равенство с Москвой. В Нижний приглашается для росписи главного городского собора прославленный иконописец Феофан Грек. В Нижнем Новгороде ведется свое собственное летописание. Ну и, в частности, в 1377 году для нижегородского князя Дмитрия Константиновича была переписана Лаврентьевская летопись знаменитая, самый древний список повести временных лет. Она была создана в Нижнем Новгороде. И часто говорят о том, что вот этот период, 60-е, начало 70-х, это, ну, сложный период, потому что в Орде распад и частые нападения на окраины русских земель, потому что нет порядка в Орде. Да, нападения были и неоднократные, но нижегородские князья успешно с ними справлялись, очень эффективно. Не только отражали эти нападения, но и сами действовали активно, причем на чужой территории. Одна из первых побед над татарскими войсками в открытом сражении была одержана в 1367 году на реке Пьяни. А в 1377 году нижегородские князья осаждают город Булгар, а это ордынская территория, и сажают там дорогу сборщик дани и таможенника. То есть фактически нижегородские князья устанавливают свой протекторат над частью территории Золотой Орды. Еще недавно это было вообще даже трудно об этом и помыслить. Но Нижний Новгород оказался заложником той большой политики, которую проводила Москва. С 1374 года у Дмитрия Ивановича начинается затяжной конфликт с ордынским правителем Мамаем, который закончится на Куликовом поле. Мамай не всегда имел возможность дотянуться до Москвы, и страдали ее союзники, и в том числе Нижний Новгород. В 1377 году, в августе, состоялось знаменитое Пьянское побоище, когда войсками Мамая на голову была разгромлена нижегородская дружина. Там есть любопытный довольно момент, как это все произошло. Дело в том, что вообще ждали подхода других ордынских сил. Пришла весть, что Арабшах, который когда-то был ханом в Сарае, был оттуда изгнан, что он собирается походом на русские земли. Нижегородские князья попросили помощи у Москвы, и объединенная рать вышла встречать врага, но что-то врага не было. Пришли известия, что Арабшах далеко. Дмитрий Иванович Московский уехал к себе, ну, часть войска оставил. Ну и воины, не ощущая какой-то опасности, а было лето, было очень жарко, ну и они предались как бы вот, так сказать, отдыху, который могли себе позволить. Командный состав отправился охотиться, ну а рядовые воины решили немного расслабиться и выпить, потом еще немножко выпить. И тут неожиданно появляется посланный Мамаем отряд. И русские встретили его совершенно не готовыми. И летописец, который описывал потом эти события, он, так сказать, саркастически замечает, что воистину на Пьяне пьяными были. И разгромив войска нижегородские, Мамаевы татары захватывают сам Нижний Новгород и сжигают его. И в следующем году ситуация повторилась, Нижний Новгород опять был сожжен, и с этого момента начинается постепенный упадок нижегородского княжества, ресурсов уже тех не было, не случайно нижегородских дружин не было и на Куликовом поле. После смерти Дмитрия Ивановича Донского Москва становится просто гегемоном в русских землях, с которым бороться уже никто не может. И союзники в русских землях уже Москве не нужны. То есть для Москвы Нижний Новгород как союзник свою актуальность потерял. Пока еще Нижний нужен был Золотой Орде. Но сын Дмитрия Донского, Василий I, очень точно уловил момент, когда можно в этом вопросе найти с Ордой общий язык. В 1392 году он поехал к правившему тогда хану Тахтамышу и купил у него ярлык на Нижний Новгород. Тахтамыш согласился уступить Нижегородское княжество Москве, поскольку нуждался в средствах. Ему предстоял второй раунд борьбы с среднеазиатским знаменитым завоевателем Тимуром, Тамерланом. И на этом фоне, конечно, русские дела для Токтамыша, в общем, были не так важны. Но что тут любопытно, это вообще первый такой вот случай для того времени сенсационный. Конечно, ярлыки по факту они выкупались и ранее, были такие случаи. Но это все-таки были случаи с выморочными княжествами, где не было наследников. А вот так вот, чтобы, так сказать, пинком выбросить с политической арены целую ветвь Рюриковичей, такого еще не было в истории межкняжеских отношений. Но, в общем, это новая политика Москвы, она и дальше пойдет вот по этой линии и будет постепенно как бы вот давить своих недавних и союзников, и конкурентов. И вот Нижегородское княжество, оно первым, так сказать, вступило на этот вот путь. На самом деле все было не так просто, и возможностей к этому времени переварить Нижегородское Великое Княжество у Москвы еще на самом деле, как оказалось, не было. Ведь еще полвека продолжалась борьба нижегородских князей за восстановление своего суверенитета, и она была не безуспешной. То есть как минимум 3 раза им удавалось восстановить независимость своего княжества. Не очень, конечно, длительные периоды, то есть там, в совокупности все 3 раза, там, вытягивают там, лет на 10-11, но, тем не менее, больше полстолетия продолжалась эта вот сложная борьба. Ну и московские князья-то боролись с нижегородскими, активно привлекали ордынские силы, а страдала это, собственно, территория, на которой все эти войны и походы разворачивались. И поэтому вот первая половина 15 века – это очень тяжелый период в жизни данного региона. Зимой 1408-1409 года состоялось знаменитое нашествие на русские земли Едигея, ордынского тогдашнего правителя. Направлены были основные, конечно, войска на Москву, но отдельный отряд пришел вот сюда, в Нижегородское Поволжье, и очень ярко летопись описывает то, что происходило, то есть это просто ярко выраженная карательная операция, потому что уничтожали и жгли просто все, что можно было. И оба города, нас интересующих, и Городец, и Нижний Новгород, были просто уничтожены. Городец после этого не восстановился, он погиб. Как средневековый город, Городец просто перестал после этого существовать. Новое заселение этой территории началось только в 17 веке. То есть вот современный Городец — это, по сути, уже новое поселение. Ну и Нижний Новгород, видимо, находился тоже в таком же печальном положении, но восстановился. Но и в истории Нижнего Новгорода был еще один эпизод, тоже очень сложный. Это 1445 год. Уже Орда окончательно распадается. В это время один из правивших в сарае ханов, хан Улук Мухаммед, изгнанный оттуда, ищет, где бы ему обосноваться. Где бы ему на периферии оторвать кусок от бывшей Золотой Орды и основать некое собственное государственное образование. Вот он кочует вдоль русских границ, он появляется на Оке в Белеве, потом совершает поход на Москву, и, наконец, в 1445 году он захватывает Нижний Новгород. И практически год целый со своим воинством он сидит в Нижнем Новгороде. То есть Нижний Новгород становится его резиденцией. И это было очень опасно не только для местных земель, которые, по всей видимости, за это время были полностью разорены, но и вообще для самого процесса создания русского государства. Ведь этот вот их процесс кочевания вот этих татар у Мухаммеда, он и дальше продолжится. И в конечном итоге они обоснуются в Казани. То есть были предпосылки для того, чтобы вместо Казани вот их столицей стал бы Нижний Новгород. То есть вот эту ключевую позицию в падении Оки в Волге, если бы заняло татарское новое образование, постордынское, конечно, для московского государства это был бы очень серьезный удар под дых. Ну и именно сюда, в Нижний Новгород, был приведен Василий II, потому что Улу-Мухаммед послал своих сыновей в поход, и состоялась знаменитая битва под Суздальским Спасо-Ефимовым монастырем, который Василий Темный полностью проиграл, попал в плен, и вот пленного московского великого князя, сыновья Улу-Мухаммеда, привели к отцу в Нижний Новгород, и после этого он почему-то решил откочевать дальше вниз по Волге, из Курмыша он Василия II отпустил, обложенного тяжелыми данями, и это потом спровоцировало всю знаменитую ситуацию, заговор против Василия, его ослепление, и, соответственно, он вошел в историю как Василий Темный, все это вот происходило как раз на территории Нижегородского региона. при Улу-Мухаммеде состоялась последняя реставрация Нижегородского княжества князьями Василием и Федором Юрьевичами Шуйскими, это тоже потомки Дмитрия Константиновича Нижегородского. То есть закончился вот окончательно период нижегородской самостоятельности, все. А с другой стороны начался новый период, потому что сын Улу-Мухаммеда Махмуд убил его и обосновался в Казани, стал основателем Казанского ханства. После 1445 года весь Нижегородский регион, он из источников просто выпадает. То есть вообще вплоть до 60-х годов, начала 60-х годов 15 века, вплоть до начала активной политики Ивана III, этих земель просто нет в письменных источниках вообще. И по археологическим данным тоже мы наблюдаем абсолютный упадок. То есть, видимо, тотальное запустение всего региона. Вот чем все это закончилось. Следующие 100 лет данный регион становится рубежом в русско-казанских отношениях. Нижний Новгород – это последний крупный город между Москвой и Казани. Три ключевых крепости – это Кострома, Нижний Новгород и Муром. Вот они держали на себе вот этот вот казанский рубеж. Но в случае активной политики, в случае походов, это, конечно, Нижний Новгород. Все походы начинались здесь. То есть все силы, какие-то стягивались по Волге, какие-то шли по Оке, они собирались в Нижнем Новгороде, и отсюда дальше уже, собственно говоря, начинался поход. И не случайно в начале XVI века при Василии III здесь строится колоссальный совершенно Кремль, вот тот, который дошел до наших дней. То есть он по своим масштабам сопоставим только с московским. И, конечно, это не для того, чтобы защищать нижегородцев. Это плацдарм, это военная база для экспансии дальше вниз по Волгу, которая вот с этого момента, с того момента, как перестала существовать Золотая Орда, эта идея вновь воскресает и будет продолжаться до тех пор, пока вся Волга не окажется под контролем теперь уже московских князей. Но при Иване III ситуация в русско-казанских отношениях развивалась успешно. Он смог поставить Казань фактически под протекторат Москвы. Но после его смерти, при его сыне Василии III, ситуация постепенно начала меняться. Прежний вот этот метод, когда можно было посадить своего ставленника на казанский престол, и это гарантировало спокойствие, он переставал работать. Да, сажали своих ставленников, но их либо свергали, либо это все равно не гарантировало спокойствие, набеги становились все более и более активными, и поэтому не случайно Василий принимает решение о строительстве вот этого огромного Кремля. После смерти Василия III в 1533 году начинается вот период малолетства Ивана IV длительный, и здесь, конечно, ситуация еще более обострилась, потому что страна осталась без государя. Елена Глинская, которая была регеншей, первое время проводила свою политику, укрепляла рубежи, но, тем не менее, все равно это не государь, да, это не полководец. И поэтому, конечно, позиции очень сильно были ослаблены, и мы видим, как русские границы просто буквально прогибаются под натиском набегов из Казани. Мы видим, как русские воеводы просто разрываются в разные стороны, пытаются отразить эти набеги и просто не успевают. И поэтому к началу самостоятельного правления Ивана IV в русской правящей элите уже созрела, как бы укрепилась идея о том, что казанский вопрос может быть решен только вот радикально, путем ликвидации самого Казанского ханства. И не случайно, да, первые активные действия молодого царя Ивана IV, они связаны именно с решением этого вопроса. Три знаменитых царских похода на Казань, первые два неудачных, третий, 1552 год, который завершился взятием Казани, они отмечены личным участием царя, то есть он хотел продемонстрировать и объединить общество в решении этого вопроса. А ведь личное участие, конечно же, его было уже не обязательно. Это же не XIV век, когда Дмитрий Донской там лично водил дружины. Нет, Иван III, Василий III редко сами принимали участие в походах. А вот Иван IV личным участием хотел подчеркнуть важность этого вопроса. А для нас это показатель, что во всей внешней политике это была важнейшая проблема. которая наконец-то была успешно решена, а 1556 год — это еще и взятие Астраханского ханства, и Ногайская Орда тоже признает над собой власть московского царя, и таким образом наконец-то вот это вот историческое шествие по Волге, оно наконец-то закончилось, и вся Волга попала в состав российского государства. Но, конечно, не вот в 52-м году сразу все стало хорошо, потому что, во-первых, и война за Казанское ханство продолжалась еще до 1557 года. А во-вторых, во второй половине XVI века проходили очень крупные национальные восстания на территории ханства в начале 70-х годов и в 80-х, так называемые черемисские войны. И от них очень сильно тоже страдали порубежные нижегородские земли. И только после строительства на территории ханства ряда русских городов, как Шайска, Цивильск, Уржума, которые стали контролировать территорию ханства с одной стороны, а с другой стороны строительство Самары, Царицына и Саратова по Волге, которые защищали судоходство от нападения казаков, только вот с этого времени, то есть конец XVI века, наступает более или менее спокойная обстановка, и кардинальный происходит перелом в истории этого региона и в истории самого Нижнего. Потому что до этого, с момента своего существования, главная как бы функция города — это военная. Это так или иначе рубеж. Рубеж Владимирского княжества, противостояние с Волжской Булгарией, самостоятельное окраинное Нижегородское княжество, которое защищает собой все остальные русские земли, или, наконец, рубеж Московского государства с Казанским ханством. Все, вот эта история, она кончилась. И на первый план с этого момента выступает, ну, то, что как бы вполне логично, то, что город находится на слиянии двух крупнейших водных артерий, и на первый план выходят экономические возможности Нижнего Новгорода.
В следующей лекции о том, как в смутное время Нижний стал центром возрождения русской государственности. Проект подготовлен в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году.